бойкотировать заседание правительства. Южная Корея надеется на прямые переговоры с афганскими талибами о судьбе заложников.
Спасибо, Екатерина Безгачина познакомила нас с основными новостями этого часа. Ну а сейчас я дополню ее рассказ сообщением о том, какая погода ждет жителей центральных областей России. Там и в Черноземье также выпало более четверти месячной нормы осадков. Но вот теперь снова все меняется. На этой неделе на большей части европейской территории России будет сухая и теплая погода. В северо-западных областях без осадков, днем плюс 23, плюс 29. В центральных областях сегодня еще остается вероятность коротких дождей, утром местами ожидаются туманы, температура днем 22-27 градусов тепла. А в Черноземье осадков не ожидается, температура поднимется до 27 и даже 32 градусов тепла. В Санкт-Петербурге без осадков, днем плюс 25, плюс 27, в Москве переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура плюс 25-27, по области 22-27 градусов тепла, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас о темах следующего часа на волнах радио «Свобода». Итак, Соловецкий крест, память о жертвах большого террора, антитеррористические учения на Чебаркульском полигоне и правозащитные проблемы Пекинской Олимпиады. Об этом на волнах Радио Свобода в ближайшие полчаса, а сейчас одна из самых горячих новостей часа. Во вторник на Чебаркульском полигоне под Челябинском продолжатся начавшиеся в понедельник тренировки. Они предшествуют антитеррористическим командно-штабным учениям стран Шанхайской организации сотрудничества, то есть России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. С подробностями наш корреспондент Александр Валиев.
Это еще не сами учения «Мирная миссия 2007» стран Шанхайской организации сотрудничества. Это всего лишь тренировка. В понедельник в ней была задействована треть всего состава учений. 2000 человек, сотня танков и БТР, 70 единиц техники в воздухе. В ходе репетиции был инсценирован захват террористами условного села, сооруженного специально к маневрам. Они захватили здание местной администрации, школу, больницу вместе с заложниками. По словам заместителя главнокомандующего сухопутных войск России генерал-полковника Владимира Малтинского, экипажи и подразделения российских, китайских и казахских войск, принимавших участие в тренировке, действовали уверенно и слаженно. А вот что рассказал о планах на вторник заместитель руководителя учений с российской стороны Игорь Коношенков.
Сегодня планируется, что войска будут готовиться к проведению очередных совместных тренировок. В частности, летный состав ЛАК и российских ВВС будут проводить летно-тактические учения. Общевойсковая составляющая будет готовить технику и вооружение к проведению практических действий войск в дальнейшем. Также в этот день сегодня пройдут у нас раздельные тренировки войск, обозначение сторон, тактика строевые занятия в пешем порядке и на материальной части. Планируется во второй половине дня проведение концертов для личного состава войск, принимающих участие в учении, китайских военных коллективов концертных, а также российских. Также с сегодняшнего дня начинаются спортивно-массовые мероприятия и состязания между подразделениями, прибывшими в район учений.
На данный момент на подготовку инфраструктуры и благоустройство места маневров затрачено около 2 миллиардов рублей. В конце учений на площадку должны приехать главы государств, членов ШОС. Местные власти спешно ремонтируют дороги, строят заборы и приводят в порядок окрестности. Силовики предпринимают чрезвычайные меры безопасности. Военнослужащие спецназа задержали в окрестностях Чебаркуля рецидивиста, который более 5 лет находился в федеральном розыске. Милиция переписала всех жителей, чьи квартиры располагаются в домах близ маршрута ожидаемых VIP-персон, говорит одна из жительниц домов в центре Челябинска.
К нам приходил участковый милиционер, спрашивал, кто живет, кто где работает, есть ли оружие, машина, и даже домашних животных переписал.
Несмотря на заверение Владимира Малтинского о том, что, цитата, «никто никакие дороги перекрывать не будет», с 15 по 20 августа 2007 года федеральная автодорога М5 на участке от Челябинска до Чебаркуля будет перекрыта для некоторых видов транспорта. Большегрузовых машин, а также автомобилей, перевозящих опасные и крупногабаритные грузы. Напомню, что сами учения «Мирная миссия 2007» будут проходить с 9 по 17 августа 2007 года под Челябинском близ Чебаркуля. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас о главной теме утреннего эфира. В эти дни в России отмечается 70-летие со дня начала массовых сталинских репрессий. Напомню, что 5 августа 1937 года вступил в силу приказ об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. В Москву из Соловецких островов, где проходят траурные мероприятия, был доставлен большой поклонный крест памяти. Вопрос, который сегодня задаем мы слушателям Радио Свобода, звучит следующим образом. Пострадала ли ваша семья от сталинских репрессий? Как обычно, мы ждем ответов от наших слушателей на пейджеры в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, в обоих случаях абонента Радио Свобода. Ответить на вопрос можно и послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Пожалуйста, пишите нам, мы ждем ваших ответов. Ну а сейчас мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Это означает, что сейчас на волнах «Радио Свобода» обзор центральных российских газет. Очевидно, Валерия, многие, вот я вижу у вас фотографии и заголовки о деле Алексея Пичугина, одна из главных тем.
Совершенно верно. Эта тема широко представлена на первых полосах сегодняшних газет. Мосгорсуд вчера приговорил к пожизненному заключению экс-главу службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, обвиняемого в организации нескольких убийств и покушений на убийство. Как отмечает «Коммерсант», вчера он стал одним из самых упоминаемых персонажей на российских телеканалах. Защита заявила, что цель приговора — превратить ЮКОС в банду убийц. Гособвинитель Камиль Кашаев заявил, что приговор Алексею Пичугину стал первым шагом к осуждению Леонида Невзлина. Генпрокуратура считает акционера ЮКОСа Леонида Невзлина причастным к преступлениям, за которые осужден господин Пичугин. «Пошли за Невзлиным» — так звучит заголовок на первой полосе «Коммерсанта». Перекликается с ним заголовок на первой полосе газеты «Газета». Это центральная публикация. Следующим будет Невзлин. Для Алексея Пичугина это уже третий процесс, отмечает издание. В марте 2005 года Мосгорсуд приговорил его к 20 годам лишения свободы за организацию избиения бывшего начальника управделами Роспрома Виктора Колесова, за покушение на убийство бывшего советника мэра Москвы и Михаила Ходорковского Ольгу Костину и за убийство в 2002 году в Тамбове супругов Сергея и Ольги Гориных. Время новостей продолжает тему. Генпрокуратура такое наказание посчитала слишком мягким и подала протест в Верховный суд. То же самое сделали и адвокаты господина Пичугина, очередной раз попытавшись добиться прекращения уголовного дела за отсутствие в действиях их подзащитного состава преступления. Верховный суд встал на сторону обвинений и в конце февраля этого года вернул дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд, согласившись с тем, что наказание было несоразмерно содеянному. При этом остальным осужденным Верховный суд оставил приговор в силе. Ну, а к следующим темам на первых полосах сегодняшних изданий придется вернуться позже.
Придется, значит, вернемся. Спасибо. Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с основными публикациями на страницах центральных российских газет. В Москве 7 часов 15 минут, и, как всегда в этот час, на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В ингушском городе Малгобек убит сотрудник районного уголовного розыска. Неизвестные выстрелили в Алихана Албакова у дома, когда он возвращался с работы. В США арестован российский сотрудник ООН по обвинению в изготовлении подложных документов для въезда в страну. 5 министров иракского правительства объявили о намерении бойкотировать заседание кабинета. Бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин приговорен к пожизненному заключению. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 10 утра после выпуска новостей на волнах Радио Свобода повтор программы «Время политики». На волнах Радио Свобода выступает лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых. Ведет программу Михаил Соколов. Итак, время политики, 10 часов утра после выпуска новостей. Ну а сейчас на волнах Радио Свобода Выпуск новостей спорта, как всегда, в 7 часов 16 минут. Начну его с приятного сообщения, с поздравлений. Исполнилось 60 лет со дня рождения известного хоккеиста, прекрасного телекомментатора, мастера с большой буквы Евгения Зимина. Евгений Зимин – олимпийский чемпион и чемпион мира, заслуженный мастер спорта Советского Союза, участник легендарной суперсерии «Советский Союз-Канада», вернее, СССР-НХЛ 1972 года. Именно Зимин тогда в первом матче серии забросил первую шайбу сборной СССР. Юбиляра поздравили многие, в том числе и президент России Владимир Путин. Вот, в частности, что говорится в поздравлении. Многочисленные болельщики хорошо помнят блистательную игру прославленной ледовой дружины и по праву считают вас одним из ярких представителей отечественной школы хоккея. Ваша биография и сегодня служит прекрасным примером для нового поколения молодых спортсменов, говорится в поздравительной телеграмме президента России. Ну, а я со своей стороны не могу не присоединиться к таким теплым словам Владимира Путина в адрес Евгения Зимина. Евгений Зимин часто выступает на волнах «Радио Свобода» с хоккейными комментариями. Далее новости из Пекина, столицы Олимпиады 2008 года, но новости для Пекина, прям скажем, не очень приятные. Во-первых, правозащитная организация «Международной амнистии» заявила о том, что Китай не сделал ни одного шага к улучшению соблюдения прав человека в стране перед Олимпиадой. Несмотря на то, подчеркнула генеральный секретарь «Международной амнистии» Ирен Кхан, что пункт о соблюдении прав граждан страны и туристов был одним из ключевых в заявке страны на проведение Олимпиады. Это первая новость. Вторая. В Палату представителей Конгресса США внесены сразу две резолюции о возможном бойкоте правительством США летней Олимпиады в Пекине. Причины нарушения прав человека в Китае, а также поддержка Пекином режимов в Судане и Северной Корее. Обе резолюции поступили в понедельник для дальнейшего рассмотрения и голосования в профильный комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Тем не менее, Международный олимпийский комитет сообщает, что 11 августа в Пекине будет проходить первое тестирование олимпийского шествия в рамках подготовки к играм. Первое тестирование приурочено к отметке «один год» до открытия Олимпиады. С этого дня с автомобильных дорог Пекина будет убрано около 3 миллионов, около 1 миллиона машин, простите, для улучшения экологии города. А всего в Пекине ожидается, что будет более 3 миллионов автомобилей. Ну а теперь, собственно, к спортивным результатам. Главным образом это теннис. В Монреале начался мужской турнир серии «Мастерс». В первом круге россиянин Дмитрий Турсунов встречался с немцем Николасом Кифером, и Кифер победил в трех сетах. Стартовал и крупный женский турнир в Лос-Анджелесе. Мария Кириленко обыграла Елену Бовину в первом же круге. Это встреча двух россиянок. Еще две российские теннисистки из борьбы выбыли. Джилл Крейвис из США победила Аллу Кудрявцеву, а Ольга Пучкова проиграла чешской теннисистке Люси Шафаржевой. Как всегда, в понедельник публикуются рейтинги, теннисные рейтинги. В женской теннисной ассоциации рейтинг по итогам 52 недель мало изменился. Жюстин Анен из Бельгии по-прежнему его возглавляет. Второе и третье места занимают россиянка Мария Шарапова. Она, напомню, в воскресенье выиграла в Сан-Диего свой первый турнир в этом сезоне. И Елена Янкович из Сербии. Светлана Кузнецова четвертая, Анна Чеквитадзе шестая, Надежда Петрова на девятом месте. В чемпионской гонке, то есть в текущем рейтинге женской теннисной ассоциации, впереди также Анен, второй идет Янкович, а третий еще одна теннисистка из Сербии Анна Иванович. А у мужчин в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов впереди Роджер Федерер, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим американец Энди Родик, Николай Давиденко на пятом месте. В чемпионской гонке ATP впереди Надаль, далее Федерер, а на третьем месте Джокович. Николай Давиденко также на пятом месте. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 20 минут. Обострение отношений между Москвой и Западом – явление временное. Так считают многие политические обозреватели, и это тема обозрения моего коллеги Андрея Шароградского «Политика онлайн».
Милые бронятся. Нынешние трения между Москвой и Западом не первые и, видимо, не последние, пишет на сайте Газета.ру обозреватель Ярослав Шимов. Но роман России и Европы неизбежно будет иметь продолжение. Автор статьи приводит немало примеров, когда Россия, даже враждуя с Западом, использовала именно западные рецепты для внутренних преобразований. Отличались лишь условия, в которых проблемы решались, и иногда методы решения. Этого различия, впрочем, хватило для того, чтобы в 20 веке пути России и Запада надолго разошлись.
Большевистская революция, противопоставившая Россию остальной Европе, не только имела западные марксистские идеологические корни, но и была русским ответом на кризис, опять-таки, общий для всех европейских стран того времени. И если классические буржуазные революции, начиная с французской 1789 года, решали проблему не свободы, предоставляя политические права все более широкому кругу граждан, то радикальные перевороты первой половины прошлого века, большевистские в России, фашистские в Италии, нацистские в Германии, пытались решить проблему неравенства социального, национального, геополитического, делая упор на те аспекты этой проблемы, которые были более актуальны для данной страны. Жестокий парадокс истории заключается в том, что стремление к равенству привело к созданию систем, в которых абсолютное большинство граждан действительно было равноправно в своем бесправии по отношению к власти. Куда более перспективными оказались реформистские пути борьбы с неравенством, по которым пошли в 30-е и 50-е годы страны Западной и Северной Европы и, в несколько меньшей степени, США. Советское государство добилось, правда, с колоссальными издержками, заметных успехов в деле экономической и технологической модернизации, но оно оказалось не в состоянии справиться с задачей, которую решили социальные государства Запада – удовлетворить потребительские запросы общества, растущие одновременно с технологическим прогрессом.
Крушение советского строя стало результатом стремления большинства граждан не к политической, а к потребительской свободе. Перестроечные же реформы дали этому стремлению возможность быть выраженным открыто, отмечает Ярослав Шимов.
В результате Советский Союз, последняя великая континентальная империя в Европе, был принесен в жертву потребительскому бунту, своеобразной формой которого можно считать приватизацию госсобственности, проведенную бывшей советской партийно-хозяйственной элитой, главным образом в собственных интересах. Дополнительным, но вряд ли ведущим фактором, способствовавшим краху Советской империи, стал фактор национальный. Однако и здесь Россия не вышла за рамки общеевропейских тенденций, она лишь снова несколько отстала от Европы по времени.
Нынешнее же российское руководство, судя по всему, предпочитает видеть свою страну крупным, но одиноким геополитическим игроком, время от времени эксплуатирующим антизападные настроения части российского общества во внутриполитических целях. Реально ли стать таким игроком в действительности? Мой вопрос автору статьи.
Соблазн, конечно, велик, учитывая и экономический потенциал, и военный, но в действительности, конечно, сложно, поскольку Россия, на мой взгляд, это уже далеко не Советский Союз. Главное, о чем можно было бы сказать, это то, что Россия с экономической точки зрения сейчас главным образом сырьевая держава, и ее технологическая и экономическая база, на мой взгляд, недостаточно мощна для того, чтобы решать все возникающие геополитические проблемы совершенно самостоятельно. Иное дело, можно попытаться, конечно, лавировать между другими центрами силы, между Америкой, Китаем, Ближним Востоком и так далее. Это игра рискованная, но игра весьма соблазнительная, и, в общем, можно понять, почему нынешнее российское руководство хотело бы в нее поиграть. Историческая и цивилизационная общность России с Европой, она, конечно, тем или иным образом скажется, и рано или поздно все-таки придется выбирать. Ну, каков будет этот выбор, конечно, сказать сложно, поскольку в нынешнем мире все меняется стремительно каждый год и даже иногда каждый месяц.
Ярослав Шимов о взаимоотношениях России с Западом на сайте Газета.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В понедельник 12-метровый поклонный крест был доставлен из Соловков в Бутово в память о жертвах большого террора. О том, как уберечь Россию от новых репрессий, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурзы беседовал с Дмитрием Катаевым, сыном репрессированного, бывшим депутатом Мосгордумы, председателем Совета общественных экспертов по жилищному самоуправлению. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Вот вы, как член семьи одного
врага народа.
Ну, давайте называть вещи, да, такими терминами 37-го года. Даже вы, я так понял, не знали об этой акции. Вот что вы теперь об этом думаете?
Я думаю, что какая-то акция, конечно, нужна. И то, что это состоялось, это хорошо. Жалко только, что бюрократия настолько у нас самодостаточна, настолько замкнута на себя, что, видимо, им даже в голову не пришло, что должен участвовать кто-то, кроме официальных лиц. Я не знаю, кто участвовал в этой акции со стороны общественности, мемориала. Я надеюсь, что как-то они все-таки участвовали. Но я понятия об этом не имею. Если бы меня спросили, пригласили, наверное, я бы поехал.
Да, ну вот на сами Соловки ездил Сергей Адамович Ковалев. Но тем не менее, а удачно ли по вашему месту, вот, которое избрано для увековечения жертв памяти?
Бутово?
Да.
Бутово, ну как-то удачно тут не то слово, но уместно. Уместно. Хотя ведь это же позорище, что в Москве-то до сих пор нет таких памятников. В Москве. Их в мире уже, даже не только в России, даже не только в бывшем Советском Союзе их уже сколько. Просто так же, как жертву Холокоста, люди считают должным вот почтить как-то, отметить, помнить. А в Москве нет. Ведь Донской монастырь, кладбище, там... 3 могилы невостребованных прахов, и записанные в книге кладбищенской. В одной из них мой отец, прах моего отца Ивана Катаева. Расстрелян он 19 августа 1937 года. Так что для меня 19 августа дата дважды важная. Хотя об этом, о том, что отец был в этот день расстрелян, я узнал уже после 19 августа 1991 года, узнал благодаря мемориалу, спасибо ему каждый раз говорю. Донское, значит, кладбище, ну и, конечно, Лубянская площадь. А, простите, где мемориальная доска на здании КГБ? Там же, я уж не знаю сколько, но очень много людей расстреляны в подвалах непосредственно этого здания. Портреты Дзержинского там внутри здания висят, я знаю. А вот мемориальной доски там нету.
Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», сейчас находящийся как раз на Соловецких островах, свято чтит память погибших в годы террора.
Вчера в урочище Сундармух, что в Карелии, поминали расстрелянных там. А там, в частности, был расстрелян цвет интеллигенции российской, украинской, советской. Там были расстреляны 1111 человек с Соловков. И на церемонии поминовения, которая проходит там каждый год, не было ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого, ни пятого каналов телевидения. А место очень важное и символичное для России, потому что это один из немногих вот так точно установленных расстрельных полигонов, превращенных в мемориал. Если память будет действенной, это хорошо. Если крест останется символом, это будет жаль.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Наш ведущий беседовал с Дмитрием Катаевым, сыном репрессированного, бывшим депутатом Мосгордумы, председателем Совета общественных экспертов по жилищному самоуправлению. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В продолжении темы я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, пострадала ли ваша семья от сталинских репрессий. Соловецкий крест доставлен в Москву. Пожалуйста, отвечайте на наш вопрос по телефонам, по пейджерам, простите, 961-33-33 в Москве, в Санкт-Петербурге 740-49-40, в обоих случаях абонент «Радио Свобода», номер для СМС-сообщения – плюс 7-903-743-2801. Итак, пострадала ли ваша семья от сталинских репрессий? Ну, а в следующие полчаса на волнах Радио Свобода мы предложим вашему вниманию вот какие темы. Похищение картин в Ницце и выставка в музее Прадо, российские железные дороги планируют покупку части немецких железных дорог и прогнозы Российской ассоциации репродукции человека. Слушайте Радио Свобода, сейчас в Москве 7:30 и на волнах на наших краях. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Малгобек убит сотрудник районного уголовного розыска. Неизвестные выстрелили в Алихана Албакова у его дома, когда он возвращался с работы. Ведется расследование. В США арестован российский сотрудник ООН Вячеслав Манохин по обвинению в изготовлении подложных документов. Утверждается, что он помогал получать американскую въездную визу под предлогом участия в различных конференциях. По этому делу арестованы еще 2 гражданина России. Бывший начальник отдела безопасности ЮКОС Алексей Пичугин приговорен к пожизненному заключению. Мосгорсуд признал его виновным в совершении и подготовке нескольких убийств. Адвокаты Пичугина уже заявили о намерении обжаловать приговор. Европейский банк реконструкции и развития обещает выделить свыше $500 миллиона на строительство нового саркофага над Чернобыльской АЭС. Прежняя бетонная конструкция, возведенная на взорвавшемся реактором, разрушается. 5 министров иракского правительства объявили о намерении бойкотировать его заседание. Один из министров заявил, однако, что он остается членом кабинета. «Россия должна отпустить задержанное у своих берегов японское рыболовецкое судно», постановил базирующийся в Германии Международный суд по вопросам морского права. В обмен Япония должна передать России залог примерно в $400 000. Южная Корея выразила надежду на то, что прямые переговоры с афганскими талибами позволят освободить находившихся у них заложников южнокорейских миссионеров. Пока не ясно, когда такие переговоры могли бы состояться. В американском штате Юта продолжаются спасательные работы на шахте Генваль в округе Эмери, где под завалами оказались 6 горняков. Президент США Джордж Буш выразил глубокое сожаление по поводу гибели мирных людей в ходе военных операций в Афганистане, сказал он в Кэмп-Дэвиде на совместной пресс-конференции с президентом Афганистана Хамидом Карзаем.
И в дополнение к выпуску новостей, рассказ о том, как погода влияет на здоровье. В эти дни на северо-западе и юге европейской территории России содержание кислорода в воздухе понизится, и это при этом в сочетании с высокой температурой. Обычно в таких условиях страдают люди с нарушением обмена веществ. Для здоровых людей такая погода тоже не слишком благоприятна, особенно в крупных городах, где экологическая остановка, скажем так, непроста. Рост давления и колебания магнитного поля Земли – это традиционная причина плохого самочувствия у метеозависимых людей, у которых отмечаются сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, вегетососудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, ну и также у тех, кто перенес инфаркт или инсульт. Во вторник ожидается неустойчивый геомагнитный фон, так что, пожалуйста, будьте особо внимательны к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня на Соловках начинаются традиционные дни памяти жертв политических репрессий, организованные при непосредственном участии Петербургского научно-информационного центра «Мемориал», рассказывает наш корреспондент Татьяна Волович.
Дни памяти проводятся на Соловках ежегодно с 1989 года. Их организатором выступает Соловецкий музей-заповедник при активном участии Петербургского мемориала. А перед началом мероприятия на Соловках проводится акция в Медвежьегорском районе Карелии в урочище Сандармох, где осенью 1937 года было расстреляно более 1000 заключенных Соловецкого лагеря. В этом году, 5 августа, в год 70-летия начала политических репрессий в Советской России, Международный день памяти в Сандармохе отмечался особо, как День памяти жертв Большого террора 1937-38 годов, рассказала директор Петербургского мемориала Ирина Флиги.
Большой террор везде оставил следы, но особенность этого места заключается в том, что здесь оказались люди разных национальностей, разных конфессий, люди разных политических взглядов и убеждений. И именно здесь, в Сандармохе, нас свела общая память. Люди из теперь уже разных стран и из разных регионов России. Это наша общая память, это общая дань уважения погибшим.
Поиски места расстрела в Сандармохе велись долгие годы. 10 лет назад место расстрела и захоронения было, наконец, найдено. 27 октября 1997 года Международное общество «Мемориал» и правительство Республики Карелия официально открыли в Сандармохе мемориальное кладбище, установив первые памятные знаки на обнаруженных захоронениях жертв сталинского террора. Но в целом, как считает Ирина Флиги, в современной России государство отстранилось от памяти великого террора.
Нет единой государственной программы не только по поиску и мемориализации мест массовых захоронений. Нет государственной программы даже по учету тех мест массовых захоронений, которые сегодня найдены общественными инициативными группами. Точно так же, как нет до сих пор памятника или памятного места государственного значения, которое бы было местом памяти всех погибших в годы советского террора.
Через день в Бутово, где также проходили массовые расстрелы, будет установлен 12-метровый поклонный крест, изготовленный из сибирского кедра в Соловецком монастыре. Но и эта инициатива принадлежит не государству, а православной церкви. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну а тему продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов. Пострадала ли ваша семья от сталинских репрессий? Этот вопрос наш корреспондент Олег Родин задал жителям и гостям Сочи.
Длинная история. Это был 36-37 год. Ну, как всегда, измена родине. На чем основывалась? На том, что учились в институте в Москве. Говорили, что какие-то кружки там они как будто бы создавали. А учились они в медицинском институте. Но потом их, правда, выпустили, когда началась Отечественная война. Во время войны реабилитировали, потому что был такой случай. Тетушка моя, она спасала жизнь Рокоссовскому. После этого она была реабилитирована, но освободили, потому что понадобились врачи. Причем врачи понадобились именно хирурги. А хирурги в то время, во время войны, они просто были нужны. Только лишь, может быть, из-за этого и произошло это. А так, может, отсидел бы весь срок. 15 лет.
Мы сами, как говорится, в 1936 году был изгнан. Мы жили в Сибири, в Тобольске, а нас отправили дальше к полярному кругу. Отец был богатый, дед отца богатый был. Не помню, то, что выслали, это я прекрасно знаю. Выслали нас в 1936 году. Мы всю жизнь сейчас остались там. Так и живем в Соликарде. Дедушки на это моей мамы, отец был, его всю семью, а у них было 8 дочерей. И всех с мужьями, с детьми посадили на пароход. Мне пароход, а на баржу увезли в 36-м году. Часть мы вывозили там дальше на север, часть мы остались в Салехарде, остальных в Ярсаре, в Чуч, и так это в поселке. Но я в то время, как говорится, и не понимал, за что и как, потому что дедушка был раньше вывезен. Нас вывезли в 36-м, а он еще раньше был. А в 37-м году его ночью забрали и в Салехарде, и увезли дальше. А потом и так и след пропал.
Мой папа, он строил Каменск-Уральский, по-моему, Красноуральский металлургический завод. А потом ему сказали, что на тебя донос написан. И они ночью всей семьей уехали. И приехали в Сочи. Здесь друг у него был, он сам строитель. И он начал строить город, начиная от старой мацисты. И уже был на пенсии, но к нему обращались люди, потому что он был специалистом по грунтам, по фундаментам. Вот это я помню. Ну, видимо, уехали, повезло, да. Видимо, повезло.
Живу в Москве. Коренные москвичи в четвертом поколении. Дед, прадед, отец были репрессированы. Да? Потом, как это у нас обычно бывает, заочно их амнистировали. Ну, а так все по-прежнему. Все, больше ничего сказать не буду.
Так прохожие на улицах Сочи отвечали на вопрос, пострадала ли ваша семья от сталинских репрессий. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас предлагаем вашему вниманию выпуск новостей науки.
По оценке Российской ассоциации репродукции человека, в России более 4 миллионов пар репродуктивного возраста или более 15% населения страдает бесплодием. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, фактор бесплодия значимо влияет на демографическую ситуацию в России. Основным методом лечения бесплодия в мире признано искусственное оплодотворение. В России этот метод применяется в 20 с лишним раз реже, чем, например, в Дании. Причин столь редкого использования искусственного оплодотворения много. Это низкая платежеспособность населения, отсутствие государственной поддержки по многим видам бесплодия и недостаточное количество эмбриологов-клиницистов. Президент Российской ассоциации репродукции человека профессор Владимир Корсак считает, что необходим закон о защите репродуктивных прав граждан. Термит двигает челюстями быстрее всех на Земле. Биологи Смитсонского института исследований тропиков засняли движение челюсти термита с частотой 40 тысяч кадров в секунду. Ученые показали, что челюсти термита двигаются со скоростью более 70 метров в секунду, хотя расстояние между челюстями менее 2 миллиметров. Ротовой аппарат термита использует 4 группы мышц. Они настолько мощные, что занимают половину пространства внутри головы насекомого. Платон в диалоге «Пир» предлагает в целях борьбы с икотой пощекотать перышком в носу. Существует еще много домашних средств борьбы с этой неприятной напастью. Некоторые люди задерживают дыхание, другие просят, чтобы их хорошенько напугали. Иногда предлагается выпить немного воды, глубоко склонившись над блюдцем. Все эти средства помогают далеко не всегда. Изобретатель Филипп Эхлингер запатентовал устройство для лечения икоты. Устройство представляет собой металлическую чашку, из которой выходят два электрода. Когда чашка полна воды, и человек начинает пить, один электрод касается щеки, а другой – виска. В этот момент замыкается электрическая цепь, и слабый ток воздействует на нервы диафрагмы, прерывая рефлекторную дугу икоты.
Выпуск новостей науки подготовил мой коллега Владимир Губайловский, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Ницце началось расследование по факту кражи 4 полотен из городского музея изобразительных искусств Жюля Шере, рассказывает наш корреспондент Наталья Руткевич.
Грабители четко знали, что пришли искать. На всю операцию они потратили меньше 5 минут, заявили сегодня представители французской полиции, которые подозревают, что речь идет о заказном ограблении. Оно было произведено с потрясающими дерзостью и простотой. В час дня в музей вошли 5 замаскированных мужчин. Один заставил лечь на пол сотрудников музея и посетителей, угрожая им револьвером, другие проникли в здание и завладели картинами. Рассказывает один из очевидцев. Я был снаружи и увидел, как люди в мотоциклетных шлемах и в масках выносят картины. Они пошли к стоянке, и я услышал шум мотора. Видимо, их ждал сообщник. Я, правда, так и не понял, приехали ли они на машине или на мотоциклах. Меня подтолкнули ко входу, чтобы спрятаться, ведь они были вооружены. Я до сих пор не могу прийти в себя. Время похищения было выбрано не случайно, полагают следователи. В первое воскресенье месяца вход в музей свободный. Соответственно, контролеров в здании меньше, чем обычно. Кроме того, в час дня, когда грабители появились в музее, 2 из 6 сотрудников были на обеденном перерыве. Как утверждают многие специалисты, воскресное ограбление показывает, насколько плохо охраняются региональные музеи во Франции. А вот что говорит хранитель музея Жюля Шере Патрисия Гримо. Я некомпетентна давать какую-либо оценку нашей системе охраны. Как муниципальный работник могу сказать, что в нашем музее, как и во всех остальных региональных музеях такого типа, картины висят на обычных крюках. Сигнализация включается только ночью. Днем охрану обеспечивают сотрудники. Как заявила госпожа Гримо, продать украденные картины почти невозможно в силу их известности, что укрепляет следователей во мнении, что речь идет о заказном ограблении. Музей лишился 4 полотен. Это «Утес» вблизи Дьеппа Клода Мане, «Тополиная аллея» в Маре-Сюрлуа Альфреда Сеслея, а также «Аллегория воды» и «Аллегория земли» Яна Брейгеля. Грабители пытались унести еще одну картину Сеслея, но, видимо, сочтя ее слишком тяжелой или объемной, оставили на месте, все-таки повредив раму. Ее сейчас изучают следователи в поисках возможных следов, оставленных ворами. По странному совпадению, похищенные картины Мане и Сеслея уже становились объектом кражи в 1998 году. Через неделю после ограбления они были обнаружены на яхте в соседнем городе. Тогда причастным к похищению оказался куратор музея, который был приговорен к 5 годам заключения. Сегодня, пишут газеты, остается надеяться на то, что вновь украденные картины вновь найдутся. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
В Москве 7:45. Как всегда в этот час мы предлагаем вам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский банк реконструкции и развития обещает выделить средства на строительство нового саркофага над Чернобыльской АЭС. Южная Корея надеется, что прямые переговоры с афганскими талибами позволят освободить южнокорейских заложников. В ингушском городе Малгобек убит сотрудник районного уголовного розыска. В США арестован российский сотрудник ООН по обвинению в изготовлении подложных документов для въезда в страну. Эти и другие темы сразу в очередном выпуске новостей на волнах Радио Свобода примерно через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В студии ко мне присоединилась вновь Валерия Шабаева. Вновь доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
И вновь, вернее, продолжение обзора центральных российских газет. Первополосные публикации сейчас.
Совершенно верно. Пожалуйста. Тема, которая интересует наших пишущих коллег. Вчера на боевое дежурство в Подмосковье заступил первый полк зенитно-ракетного комплекса 5-го поколения С-400 «Триумф», сообщает газета «Известия». Эта уникальная система будет охранять Москву, а в перспективе всю Россию от угрозы не только с неба, но и из космоса. «Триумф» — одна из самых современных разработок российских оборонщиков, но не единственная. В мае Владимир Путин заявил о начале масштабного перевооружения армии. Всего с начала года на вооружение поставлено 36 новых образцов самой современной техники. Можно сколько угодно иронизировать над тезисом Хрущева насчет матери Кузьмы, которую надо периодически предъявлять мировому империализму, но смутные годы сделали предельно ясным. Только новое и сверхсовременное оружие может гарантировать безопасность страны, пишет газета «Известия». Кузькина мать 5-го поколения. Центральная публикация на первой полосе издания. Центральная публикация на первой полосе «Независимая» заглавлена сегодня: «Страсбургский суд как орудие пролетариата». В КПРФ, как стало известно «Независимой», принято решение о выдвижении экс-прокурора Юрия Скуратова своим кандидатом на выборы в Госдуму. Он пойдет в депутаты по региональному партсписку в республике Бурятия, от той же территории, что и 4 года назад. Тогда Скуратов со скандалом был снят судом с гонки за предоставление неполных сведений. Пару недель назад Скуратов был восстановлен в правах Страсбургским судом по правам человека. В Компартии намерены не только поставить выдвиженца на проходное место в думском списке, но и наказать рублем неквалифицированных обидчиков экс-прокурора из Верховного суда и Центризбиркома. Газета «Ведомости» рассказывает о том, как трудоустраивают бывших губернаторов. Статус помощника главы администрации президента, отдельный кабинет на Старой площади, служебная машина и зарплата 5900 рублей. Вот что ждет уходящих в отставку губернаторов, лояльных Кремлю. Таковых уже 7. Восьмым может стать недавно отставленный губернатор Новгородской области Михаил Прусак. Газета «Коммерсант» пишет о том, что Владимир Потанин и Михаил Прохоров оказываются все дальше от мирного раздела бизнеса, завершить который планировалось до конца года. Вчера владелец блок-пакета акций Норильского никеля Михаил Прохоров потребовал созыва внеочередного собрания акционеров компании для изменения состава ее совета директоров. Аналитики уверены, что господин Прохоров намерен вернуться в совет, чтобы лично контролировать раздел компании, подорожавший за последние годы на 40%. «Предложение, от которого невозможно отказаться». Такой заголовок видим на первой полосе «Времени новостей». В 2008 году могут вступить в силу новые правила отчуждения земельных участков в пользу государства. Как уверяют в Министерстве экономического развития, государство будет выкупать у граждан и предприятий землю по рыночной цене. МЭРТ подготовила соответствующие поправки в закон и согласовала их со всеми министерствами. Передаваемые гражданам взамен изъятых новых новые участки будут сразу же оформляться в собственность. Первая полоса новых известий, центральная публикация озаглавлена «Стояночный тормоз», и речь в ней идет о том, что развитию сети цивилизованных парковок мешают взяточники и мошенники.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет, а последняя тема ее обзора отчасти связана со следующим материалом на волнах «Радио Свобода» — это экономическое обозрение.
Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских банков во втором квартале 2007 года увеличилась с 18,3% до 21%. По словам представителя Центрального банка, за это время были созданы два новых банка со 100% иностранным капиталом, а 8 российских банков перешли под контроль иностранцев. Кроме того, новые данные учитывают итоги первичного размещения пакета акций государственного Сбербанка, часть которых также купили иностранные инвесторы. Инфляция в России в июле составила 0,9%, а с начала года 6,6%, сообщила Федеральная служба статистики. За тот же период в прошлом году темпы роста потребительских цен в стране составили 6,9%. Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным частным лицам первой сотни крупнейших российских банков, в первой половине 2007 года выросла с 2,6% до 3,3%. Такие данные представил Центр экономического анализа агентства «Интерфакс». Общий объем частных кредитов, выданных за полгода этой группы банков, увеличился на 24% и превысил 2 триллиона рублей. По текущему курсу это около 80 миллиардов долларов. Государственная компания «Российские железные дороги», по словам ее руководителя, проявляет интерес к приватизации немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn, крупнейшей в Европе. В конце июля правительство Германии одобрило законопроект, предусматривающий продажу в 2008 году до 25% акций Deutsche Bahn, полностью контролируемой сегодня государством. Проект передан на рассмотрение немецкого парламента. Предполагаемые доходы бюджета – более 3 миллиардов евро. Deutsche Bahn была основана в 1994 году после объединения национальных железнодорожных компаний Западной и Восточной Германии. Британский инвестиционный фонд Lion Capital договорился о покупке 100% акций компании Nidan, третьего по величине в России производителя соков, отмечается в сообщении фонда. По планам сделка, другие детали которой не раскрываются, будет завершена в сентябре в случае одобрения ее российскими антимонопольными органами. Компании Nidan принадлежат два завода в Московской области и в Новосибирске, которые производят нектары, соки и сокосодержащие напитки, в частности под торговыми марками «Моя семья», «Да» и «Чемпион». По экспертным оценкам, доля «Нидан» на российском рынке соков превышает 17%.
Экономическую панораму подготовил Сергей Синицкий и, как всегда, в конце сообщение о курсе валют. 25 рублей 45 копеек дают сейчас за доллар США, 35 рублей 20 копеек стоит 1 евро, на международных валютных рынках 1 евро стоит 1 доллар и 38 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас рубрика «Истории Запада и Востока». В Мадридском музее Прадо недавно прошла выставка. Она была посвящена королю Филиппу II Осторожному. Он считается одним из наиболее выдающихся испанских монархов. На выставке побывал наш корреспондент Виктор Черецкий.
Испанские исследователи заслуженно ставят Филиппа II, по-испански Филиппе, в один ряд с самыми выдающимися монархами прошлого. Причем в списке исторических лиц, с которыми проводятся параллели, неизменно фигурирует имя царя далекой Московии Хуана Эль-Терибле, то есть Ивана Васильевича Грозного. Действительно, даже поверхностный взгляд на политику, характер личности и биографию этих двух правителей, живших в одну эпоху, позволяет найти между ними много общего, говорит доктор истории, испанский писатель Сесар Видаль. Безусловно, при сравнении двух столь известных фигур всемирной истории мы находим много общего и во внутренней политике, где речь шла об укреплении самодержавной власти за счет уменьшения влияния потомственной феодальной знати, и во внешней, где велись многочисленные войны, вконец разорившие и ослабившие как Россию, так и Испанию.
Чаравидья.
Филипп II беспрерывно воевал то с Францией, то с Англией, то с Турцией, то с Венецией и Нидерландами. Иван Грозный то с татарами, которых поддерживали те же турки, то со шведами и датчанами, то с Речью Посполитой и Ливонским орденом. Ни тот, ни другой особых выгод от этих войн не получили. Иван Грозный ввел опричнину, сделал ставку на служилых дворян и всячески притеснял представителей знатных боярских фамилий. Король Филипп и опричнину не вводил, зато у него была святая инквизиция, а государством он управлял с помощью своих любимцев, министров-секретарей, также отодвинув на задний план испанскую знать. Что касается лютых расправ с подданными, то здесь по числу казненных, пожалуй, верх над Иваном Грозным брал как раз только король Филипп Осторожный. Царь упоминает его даже в одном из своих писем к князю Курбскому, говоря, что казни на Московии – это ничто по сравнению с массовым сожжением еретиков в Гешпании. Кстати, у короля Филиппа также имелся приближенный, которого можно назвать аналогом Курбского, его любимый секретарь Антонио Перес, впоследствии изменивший монарху. Был у короля и свой Малюта Скуратов в лице кровожадного герцога Альбы. Историк Сесар Видаль. Вся история жизни двух монархов весьма похожа. И речь идет не только о политике, которая в какой-то степени диктовалась эпохой, но и обстоятельствах личной жизни. К примеру, оба они пережили семейную трагедию, оба отличались набожностью и высокой образованностью, и в принципе были для своей эпохи весьма незаурядными личностями. По официальной версии, Иван Грозный убил в гневе своего сына Ивана. Король Филипп II своего сына Карлоса посохом в висок не ударял, а повелел заточить в тюрьму, где тот умер от голода. Характерно, что тираны и сыноубийцы, совершив очередное злодейство, страшно переживали. И, будучи людьми глубоко верующими, пытались замолить грехи. Иван Грозный переодевался монахом и удалялся из Москвы в Александровскую слободу, а Филипп Осторожный в построенный им под Мадридом дворец-монастырь Эскориал, где молился и ночевал в маленькой келье прямо у соборного алтаря. С женами и тому и другому не везло одинаково, они умирали одна за другой. У испанского короля было 4 жены, у российского, опять-таки по официальной исторической версии, 7 или 8. Оба монарха любили архитектуру и были страстными библиофилами. Филипп оставил после себя уже упомянутый Эскориал, а Иван Грозный – собор Василия Блаженного. Во дворце-монастыре до сих пор хранится знаменитая библиотека испанского самодержца, ну а библиотека Грозного, которая, как говорят, была не хуже испанской, куда-то пропала. И еще. В 20 веке у обоих монархов появились горячие поклонники в лице двух современных тиранов – Франко и Сталина. Филипп II был кумиром Каудильо Франциско Франко до такой степени, что еще при жизни Франко повелел соорудить для себя грандиозный мавзолей недалеко от дворца-монастыря, превосходящий значительно более скромную усыпальницу Филиппа II и всех последующих испанских монархов в Эскориале. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе мы предложим вашему вниманию вот какие темы. Политическое заключение, пожизненное, простите, заключение Алексея Пичугина, увеличение доли иностранного капитала в российских банках, американо-афганский саммит. Кроме того, напомню, что в программе «Время гостей» 7 августа в 19 часов 7 минут выступит председатель профсоюза СО ЦПРОФ Сергей Храмов, и по телефону из Тольятти будет участвовать в программе лидер профсоюза «Единство» Петр Золотарев. Ведет программу мой коллега Михаил Соколов. Итак, программа «Время гостей» сегодня в 19.07, сразу же после выпуска новостей. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И Чавес, и другие наши добрые друзья заявили о том, что сколько вам надо кредитов, мы вам дадим.
Российские обитаемые глубоководные аппараты впервые в мире достигли дна океана на Северном полюсе.
На правосудие в России мы уже не надеемся.
Никакого согласия на это перемещение в психиатрическую больницу она не давала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.